Так, для того, чтобы получить драгоценное учение, комментарий к труду Шантидева Бадхичари Аватара, сначала породите себе правильную мотивацию. Вы должны получать это учение для того, чтобы затем, применяя его в своей повседневной жизни, менять свое мышление. Вы не должны продолжать мыслить обыденно, так как мы привыкли это делать с безначальных времен и по сей день, потому что это мышление неверное. Это называется сансарическим умом. Всегда в первую очередь думать только о себе, о себе, о себе. Никогда не вставать на точку зрения других людей. Вы должны привыкнуть, приучить себя к тому, чтобы вставать на точку зрения других людей и смотреть с их стороны, с их позиции. И тогда вы очень много чего, многому чему научитесь, по-другому научитесь смотреть на многие вещи. И, как я вам уже говорил, вы должны отучить себя от привычки очень внимательно разглядывать в других их недостатки, замечать очень ясно все до мельчайших их ошибки, которые они совершили, и запоминать все те мелкие неприятности, которые они допустили по отношению к вам. Это тоже ошибочно. Это не ваше дело обращать внимание на ошибки других. Недостатки других вас не касаются. Когда вы идете на базар покупать там овощи, не ваше дело разглядывать, где там гнилые овощи на лотках, а где хорошие, указывать на гнилые. Ваше дело это выбрать из них хорошие и купить. А остальное это уже дело продавцов. На рынке, когда вы приходите на рынок, там ваша задача – это найти самые хорошие овощи из тех, что продаются, из тех, что лежат на лотках, выбрать эти хорошие овощи и купить их. А что касается плохих, гнилых овощей, то какая вам разница, что они там есть? Еще одно. Учителя Кадампа говорили следующую вещь. Если вы замечаете со сансарических людей какие-то недостатки, в этом нет ничего потрясающего и удивительного. Когда люди живут в очень грязном месте, то нет ничего шокирующего в том, что они пачкают себе одежду, живя в этом грязном месте. Вот если вы увидите, что у человека, живущего в таком грязном месте, одежда каким-то чудом сохранилась чистой, вот это действительно шок, это потрясение. Так что вы должны шокироваться, когда вы видите у сансарических людей какие-то достоинства, хорошие качества. Вы должны говорить, как замечательно, они живут в таком городе, как Москва, полном соблазнов, и тем не менее умудряются как-то сохранить в себе веру, продолжают заниматься практикой, продолжают делать добрые дела. Это так замечательно, так невероятно. Так что если вы слышите, что у какого-то человека какой-то недостаток, или он совершил ту или иную ошибку, не надо чувствовать потрясение из-за этого.
So long there's ignorance. All this shock, when you say shock, you have done that before, you will do it now in future, you will also do it in future. Because the root of the disillusion is there.
До сих пор, пока у вас остается неведение, все эти вещи, которые вызывают у вас шок, вызывают потрясение, вы делали их в прошлом много раз и будете делать и в будущем, если вы не устраните это неведение, потому что корень всего этого у вас останется, неведение у вас останется. Поскольку у людей в сансаре есть это неведение, этот корень всех омрачений, то нет ничего удивительного, потрясающего в том, что они испытывают привязанность, гнев. И нет ничего шокирующего в том, чтобы говорить, что вот этих людей привязанность, у этих людей гнев. Все у них это все это, у них все это будет до тех пор, пока будет корень всего этого неведения. Каждый раз, когда вы видите человека, который испытывает привязанность или гнев, или зависть, вы должны желать, чтобы он освободился от своего неведения. Потому что до тех пор, пока у него будет неведение, все эти омрачения будут постоянно у него возникать. И вот это вот желание искреннее, чтобы человек освободился от своего неведения, и есть сострадание. Даже более глубокое сострадание, чем то, о котором мы обычно говорим. В целом, сострадание – это желание, чтобы существо было свободно от страдания и от причин своих страданий. Но главное в этом пожелании – это желать, чтобы существа были свободны от причины своих страданий, от основной причины, потому что в этом случае и страданий у них не будет, они сами по себе исчезнут. Это очень мощное чувство сострадания. Когда практики дзакчен медитируют на ясный свет, и когда они видят живых существ, которые еще не постигли ясный свет своего ума из-за своего неведения, они желают от всей души этим людям освободиться от своего неведения, мешающего им постичь ясный свет своего ума. И это тоже практика сострадания. Во время сессии медитации эти практики медитируют на ясный свет своего ума, а в промежутках, перерывах между медитациями, когда они видят живых существ, которые еще не постигли абсолютную природу своего ума, они порождают к нему вот такое вот чувство сострадания. Вот небольшой совет от меня вам. Помните о нем. А теперь мы продолжим наше учение, комментарии на советы Шантидевы. Итак, следующее четверостишее. Итак, все зависит от определенных причин, которые также от чего-то зависят. Зачем же, осознав это, гневаться на явления, подобные призракам? Шантидева здесь говорит, что человек, который причинил вам боль, который сделал вам что-то плохое, сделал это не самостоятельно. Он сделал это под влиянием множества других факторов.
As it depends on so many factors and cause conditions, thus he don't have a choice.
И поскольку он, этот человек зависит от большого количества факторов, от большого количества причин и условий, то у него остается свобода выбора. Он не имеет собственной воли.
Если у меня только палки, да? Я так садить, один человек меня толкал, да? Палка в твою голову, удар. Кто виноват? Да? Меня выбор не тот, да? Я просто, он меня толкал, да? Ясно, да? Окей. So, you know, there's no choice. You know, you don't have choice. It was so many factors and conditions there. So, anger, so many delusions, you know, they're pushing. So, he don't have choice. So, he's not there. You know, when you know it, there's nothing to get angry with the person.
Итак, у него нет свободы выбора, свободы воли в этом вопросе. Он действует под влиянием стольких разных факторов: гнева, привязанности, неведения. Все эти омрачения толкают его на такие поступки. Так что он действует не самостоятельно, не по своей воле. И поэтому бесполезно испытывать гнев на него за это.
Then you know that person is a helpless.
Когда кто-то вам что-то, например, говорит неприятно или оскорбительно, не надо сразу же импульсивно гневаться на этого человека в ответ, отвечать ему тем же. Посмотрите сначала, почему он так сказал. Постарайтесь войти в его положение. И тогда вы поймете, что он был беспомощен в этой ситуации, действовал не самостоятельно, а под влиянием стольких разных факторов, омрачений, которые заставили его это
сделать. You don't have choice to say. You don't want to say this thing, and you say it. When you hear what you said, you feel shy.
Возьмите, например, в качестве примера самого себя. Когда вы чувствуете гнев, вы импульсивно говорите очень много разных вещей. Ваш гнев толкает вас на это. Потом, когда вы остываете, вам становится стыдно за все что, то, что вы наговорили в гневе.
Thing like that. So that's where, with such understanding, Kennedy says,
Думайте именно об этом. И с таким пониманием, как советует здесь Шантидева, с пониманием, что все это иллюзорно, все это подобно призракам, иллюзии, не гневайтесь ни на каких живых существ. Когда нечто существует в силу стольких разнообразных факторов и условий, существование этого феномена подобно иллюзии. Другими словами, это явление существует вовсе не так, как вы его воспринимаете. Если мы считаем что-то чем-то конкретным, чем-то самосущим, это заставляет нас испытывать гнев. Поэтому, когда возникает подобная ситуация в вашей жизни, вспоминайте про эти строки Шантидева. Еще раз я прочту их. Итак, все зависит от определенных причин, которые также от чего-то зависят. Зачем же, осознав это, гневаться на явления, подобные призракам? Вообще, если возможно, вы должны выучить наизусть этот четверостишие и почаще произносить его в своей повседневной жизни. Это будет очень полезно. Следующий четверостишие. Тогда укрощать гнев было бы неразумно, ибо кто и что стал бы обуздывать? Это разумно, ибо в силу зависимого возникновения страдание отсекается.
If everything is empty in existence, then you know what abandon? What will abandon? It's a real abandon.
Здесь Шантидев говорит, если все пусто от самобытия, то что следует отбрасывать? Или, как здесь приведено, обуздывать? Обуздывать нечего. Возникает такой вопрос.
So in ultimate there's nothing to abandon.
Да, действительно, с точки зрения абсолютной истины, отбрасывать нечего. И достигать нечего. Но в относительном смысле,
when you say it's empty of inner existence, means it's not existent, it's not single. Because of empty of inner existence, it's a dependent rising. So it depends on many causes and conditions.
Когда мы говорим, что нечто пусто от самобытия, мы вовсе не подразумеваем, что его не существует вообще. Когда мы говорим, что нечто пусто от самобытия, мы подразумеваем, что оно имеет зависимое происхождение. То есть существует зависимость от большого количества причин и условий.
So, in conventional, you know, conventional dependent rising anger, when you remove, you stop creating the negative karma. When you stop creating the karma, suffering will minimize.
Итак, с точки зрения относительности, с точки зрения зависимого происхождения, когда вы обуздываете или устраняете свой гнев, то вы перестаете создавать большое количество негативной кармы. А поскольку вы перестали создавать большое количество негативной кармы, у вас убавится, значительно убавится страданий. И потому... Следующие два четверостишия. И потому, видя, как недруг или благожелатель совершает неправедное деяние, я сохраню безмятежность, думая, это следствие условий. Если бы все совершалось по желанию существ, тогда никто бы не ведал страданий, ибо страдания кто желает? Итак, говоря вкратце, о чем здесь говорит Шантидева? Он говорит, если ваш друг или враг, кто бы это ни был, если он совершает что-то неправедное, неправильное, или вы видите, как они совершают проступок по отношению к вам, причиняют какой-то вред вам, в этот момент вы должны понимать, что этот человек не является независимым. Он зависим от очень большого количества факторов. И поскольку вы понимаете, что он зависит от множества разных факторов, вы понимаете также, что в этой ситуации он беспомощен. Когда вы понимаете, что он беспомощен, что у него не было другого выбора, он был вынужден так поступить, ваш ум тогда останется в состоянии покоя, вас не потревожит, не вернет в смятение поступок этого человека.
If you interpret that, oh, why he's doing like that? I have done so many good things. He is something like a solid one thing. He is doing bad things to me. Then anger comes. You lose your temper. Your mind is destroyed.
А вот если какой-то человек что-то делает плохое по отношению к вам, и вы воспринимаете его как какого-то самосущего, очень независимого, плотного, то тогда вот вы, у вас начинается паника. Как же так? Как он мог так со мной поступить? Я же столько добра ему сделал, а он, как он мог? И тогда вы теряете свой покой. Но это наше заблуждение, это наша повседневная ошибка, которую мы изо дня в день совершаем. Вместо этого, как Шантидева ранее советовал, нужно постараться увидеть этого человека как больного. Если рядом с вами человек, который болеет туберкулезом, и он кашляет, вы же не гневаетесь, не злитесь на него за этот кашель. Если вы знаете, что он страдает от туберкулеза, он поэтому кашляет, то вы наоборот, вы исполнены сострадания к нему и думаете, как бы помочь ему вылечиться от этой болезни, вместо того, чтобы раздражаться на него за то, что он кашляет и не дает вам спать. Никто не хочет болеть, говорит Шантидева, но болезнь приходит к нам против нашей воли. И точно так же никто не хочет чувствовать ни гнев, ни другие негативные эмоции. Они приходят к нам против нашей воли, как болезнь.
Никто человек говорит, сегодня у меня сильный гнев, поэтому я счастлив, да? Никто не говорит. Самый злит человек, да? он не хочет злиться. Это как болезнь. Ясно, да? So you should understand. Anger is a disease. We don't just it come.
Вы должны...
Just when disease or anger when it comes, the symptom is saying bad thing. This is a symptom.
Вы должны понимать, что, гнев подобен болезни. Он приходит как болезнь. И симптом этой болезни – это неприятные слова, которые люди говорят другим. В гневе, как правило, люди говорят другим грубые или неприятные слова.
So with such understanding, when you understand this one, instead of feeling angry, you feel compassion for yourself.
И с таким пониманием, когда вы это поймете, вы должны вместо гнева чувствовать сострадание к этому человеку.
He's angry saying bad thing, not with his own choice, without choice.
Вы должны понимать, что он поступает не по собственной воле, он не имеет свободы выбора, свободы воли в этом вопросе, потому что он является орудием в руках своего гнева.
So, mind should...
Если вы это понимаете, если вы чувствуете сострадание к этому человеку, то ваш ум останется спокоен. Вы не будете ни в смятении, не испытывать волнения.
On top of that, you know, you should think like that, you know. As I don't want suffering.
Кроме того, вы должны думать так. Так же, как и я не хочу страдать, и никто другой не хочет страдать. Пусть же никто так не страдает от своего гнева. И пусть этот человек освободится от страдания, которые причиняют ему его гнев. Итак, вместо того, чтобы разгневаться, вы не только не гневаетесь, но еще и порождаете в себе сострадание.
May that person free from this TB disease. In the same way, somebody with anger say bad thing to you, you should understand. If I have such disease, I will not like it. Same way, may that person free from the disease of anger. Disease of anger.
Когда кто-то болеет туберкулезом и кашляет, вы желаете этому человеку освободиться, вылечиться от этой болезни. И точно так же, когда человек испытывает гнев и в гневе что-то говорит злое, то есть вы понимаете, как он страдает от своего гнева, и желаете, чтобы он освободился от страданий, чтобы никто не испытывал таких страданий, которые причиняют ему его гнев.
Then, when somebody says bad thing to you, for you, this is a very good practice, you know, basic practice of tolerance.
Если вы научитесь этому, то каждый раз, когда кто-то будет говорить вам что-то неприятное, плохое, для вас это будет отличная возможность для практики терпения. Помимо этого, благодаря этому условию, вы сможете порождать в себе сострадание также.
Then, you know, like it says that small flame, when wind come, wind will destroy the flame. When the flame is big, wind is not disturbing, wind is helping.
И тогда, как говорится, если огонек пламени маленький, то когда дует ветер, сильный порыв ветра может задуть этот огонек. Когда пламя сильное, большое, то ветер, наоборот, помогает ему разгореться еще ярче. Он не может задуть его. Когда вы разовьете себе такое мышление, пламя вашей духовности также разгорится, и тогда все порывы ветра неблагоприятных обстоятельств, трудностей будут лишь помогать вашему огню разгораться еще сильнее, еще ярче.
Yes, okay. And if your husband leave you, very good, you have achieved more freedom for practice now.
И тогда, если ваш муж вас бросит, то очень хорошо, у вас будет станет больше свободы для практики дхармы.
You don't say, Tashma, please pray that so that my husband will come back.
Вы не будете...
You will say, no, very good, you know. He go by himself. That's very good. Now I can practice that.
И вы не будете плакать, ко мне бежать. У Гештилей, пожалуйста, помолитесь, чтобы муж ко мне вернулся. Вы не будете просить. Вы скажете, очень хорошо. Он встал на ноги самостоятельно, пошел своей дорогой и дал мне свободу для практики дхармы.
So, see, spiritual practice now, they should have one specific choice. You should say, if I have a husband, also very good. If I don't have a husband, that's also very good. Both are good.
То духовной практике не должно быть только одной какой-то альтернативы. Вот должно быть все быть так в жизни и никак иначе. Все должно быть для вас хорошо и благотворно. Если у меня муж, то у этого свои преимущества есть. То, что у меня муж. Он учит меня терпению, в конце концов. А если у меня муж не станет, тоже будет очень хорошо. У меня будет больше времени для практики дхармы. И для мужа то же самое. Если у меня есть жена, это хорошо, она учит меня терпению. А если жены у меня не будет, то тоже будет очень хорошо. У меня больше независимости, больше свободы для практики. В своей жизни вы не должны быть одержимы какими-то фиксированными идеями, идеями фикс. У меня должно быть только это и все, потому что это является причиной ваших депрессий, вот такая одержимость. У хорошего игрока, у хорошего шахматиста никогда нет какого-то одного фиксированного варианта игры. Он закладывает, значит, с самого начала игры хорошую стратегию, а потом любой ход противника уже для него идет ему на благо, помогает ему.
Любой ход у него хороший, да? Он детский шахмат, да, детский мат, он говорит, я так вот, так вот, да, через пять ход я мат, да, это детский мат, понятно, да? You many times play just one. That's where you don't get what you want.
Вы много раз пытаетесь тоже применять этот детский мат в своей жизни, поэтому не получаете желаемого. Все непостоянно, поэтому ваши планы не должны быть очень жесткими. Раз все непостоянно, все в любой момент может измениться, и тогда вся картина переменится.
Good chess player, when he plays chess, he don't think, he will, every movement will like that. He say anything can change. That person can move anything. That's why he makes such a strategy, whatever he move, doesn't matter, he can make one of that movement.
И хороший шахматист, он тоже понимает, что в любой момент противник может сделать неожиданный ход, и тогда вся картина на доске изменится, и поэтому ему нельзя иметь только один план. Он не должен видеть только один путь в своей игре. Поэтому он создает хорошую стратегию, готов ко всему. И вот эти вот шахматы, это шахматная теория, это учение о том, как и мы должны прожить свою жизнь. В России люди очень хорошо играют на шахматных досках, но в настоящей реальной жизни они постоянно ставят детский мат.
Even God can't create again. Everything is impermanent. Changing factor, God can't bring it back.
Все непостоянно, даже
Buddha can't bring it back. Everything changing factor.
И поскольку все постоянно меняется, тут даже ни Бог, ни Будда, ничто не может принести вам что-то, что уже ушло.
So that's where your mind should be flexible, and like the Dhamma Master says. If I'm rich, very good, and my poor, also very good.
Поэтому вы должны быть пластичны, гибки в своем мышлении. И как говорили учителя Кадампы, вы должны говорить, если я буду богат, это будет очень хорошо, если я буду беден, тоже хорошо.
If you're rich, you can help many people, sponsor the tax and so many things you need to do.
Потому что если вы богаты, в этом нет ничего плохого. Вы можете, наоборот, использовать свое богатство, свои деньги ради очень больших благих целей. Например, спонсировать издание буддийских книг или что-то вроде этого. Помогать другим людям своими деньгами.
Когда деньги есть, да, вы что думаете, вы настоящим можете помогать. Понятно, да? Когда деньги нет, просто молитва. Он пусть он счастлив, да? Настоящим не помогает, да? Поэтому деньги тоже хорошие. Понятно, да? Don't think that being Buddhist you should be poor, not like that. If you're rich, also very good.
Не думайте,
Buddhist,
не думайте, что если вы буддист, то вы обязательно должны быть нищим.
Like
как Милорепа. Вовсе не обязательно.
Yeah,
Некоторые буддисты должны быть богатыми, некоторые бедными. А в России то, что большинство буддистов становится бедными, это неправильно, я считаю. То есть, даже если они богаты, получив учение по буддизму, они думают, я должен теперь обеднеть. Мне нужно стать победнее, а то как-то неправильно. Это тоже это неправильный подход. Если они богаты, они должны оставаться богатыми. Но ваше богатство должно сильно отличаться от богатства других людей. А как царь Бимбисар? Он был очень богат, но все деньги его, все богатства, все он направлял на благо живых существ. Он никогда не считал все эти вещи своими. Он называл себя лишь хранителем всех этих вещей, говорил, что они принадлежат всем живым существам. Я лишь в ответе за то, чтобы распределять эти богатства среди живых существ в нужное время и среди нужных людей. Ну и бедным быть хорошо. У вас меньше проблем с накоплением денег, с сохранением своих денег. В любом случае, вы не умрете с голоду. Даже собаки с голоду не умирают. Как вы можете умереть с голоду? А вы должны понимать, что для этого тела не нужно, вовсе не нужно иметь очень много одежды. Нужно иметь столько одежды, чтобы прикрыть свою наготу, и не более того. Так что довольствуйтесь тем, что у вас есть. А старайтесь жить попроще, и тогда, если вы бедны, проблем у вас не возникнет от этого. В России люди вообще многие живут не по средствам. Они, у них мало денег, но они все стремятся к более комфортной, какой-то изысканной жизни, и поэтому у них проблемы.
Dress according your income source. Don't try to dress very expensive. So expensive, no need. Live simple.
Так что одевайтесь тоже, соответственно, вашему уровню дохода. Не надо стараться покупать себе очень дорогую одежду. Если у вас не так много денег, вы уже будьте проще.
And like another master says, praises and criticism.
Затем, как говорили учителя Кадампы, хвала и хула, критика должны быть для вас с одного вкуса. Не надо слишком радоваться похвале. И не надо слишком расстраиваться из-за критики. Критика, хула обнажит ваши недостатки, раскроет ваши недостатки. На следующее четверостишие. Четыре четверостишие. По невнимательности люди ранят свои тела о шипы и другие предметы, а желая заполучить женщин и прочее, они приходят в ярость и отказываются от пищи. Есть и такие, кто вешается, со скал бросается в пропасть, глотает яд и вредоносную пищу, уничтожает себя пагубными делами. Если под влиянием клеш они лишают жизни даже свое драгоценное «я», как могут они не причинять вред телам других живущих? Даже если не питаешь сочувствия к тем, кто в плену своих клеш совершает самоубийство, разве мыслимо на них гневаться?
So here, this line, you know, Shatita was talking about the, saying the, of, you know, the, saying the person who saying, you should have compassion to the person who say bad thing to you. He is teaching how to have compassion to those people.
В этих строках Шантидева продолжает свою мысль, основную мысль о том, что нужно научиться испытывать сострадание к тем, кто вредит вам и говорит вам что-то грубое, неприятное, вместо того, чтобы чувствовать гнев. Он лишь продолжает аргументацию этой мысли. То есть, когда вы оказываетесь в этой ситуации, вы должны постараться понять, о чем думает вот этот человек, встать на его точку зрения. И вы должны, соответственно, также понять, что любой человек, которому завладел гнев, наполовину безумен. И это правда. Если вы сами также поддались на свой гнев, вы должны тоже понять, что вы наполовину безумны в этом состоянии. Если вы в гневе что-то скажете другому, а кто-то вас в это время запишет на магнитофон и на следующее утро поставит вам, чтобы вы услышали свои слова, вы будете отпираться, вы будете говорить: это не я говорил, я не мог такого сказать.
Means, you know, it's not you saying. Your anger forced you to say all these things.
Это означает, что действительно все это не вы говорили. Ваш гнев толкал вас на такие безумные слова, и вы действительно были полубезумны.
So, Shantideva said, when somebody is under the control of delusion, then, you know, delusion, they can harm themselves.
Шантидева говорит здесь, что если кто-то находится под властью омрачения, он даже может себе причинить телесный и другой вред. То есть в гневе люди себе могут порезать, там, поранить, а под влиянием привязанности к женщинам и тому подобному они перестают есть, отказываются от пищи. Ну и женщины тоже под влиянием привязанности к мужчинам перестают есть, там, и вообще какие-то сумасшедшие становятся. И это правда. Ну и многие люди, когда они чувствуют привязанность к кому-то, они отдают, дарят свое сердце этому ненадежному объекту. А потом, когда объект их подводит, их сердце разбивается, и они уже готовы там прыгнуть в пропасть, умереть, совершить самоубийство. И вот, это, кстати, очень важно. Никому не дарите свое сердце вот так опрометчиво. Оставляйте его у себя, в своем теле. Вы можете позаботиться о своем сердце, а другие люди не могут о нем как следует позаботиться. Поэтому очень глупо кому ни попадя его давать, дарить. Даже своему мужу или своей жене свое сердце не отдавайте. Просто желайте, чтобы они были счастливы, но не более того. Если муж найдет себе какую-нибудь другую подружку, то у вас не будет депрессии. Но вы скажете: ну хорошо, если он будет с ней более счастлив, чем со мной, пускай будет счастлив. То есть, потому что вы же изначально желали ему счастья. Ну хорошо, он счастливее с другой же девушкой, чем со мной. Очень хорошо. А что мы обычно делаем? Мы полны привязанности, мы полны, соответственно, чувства собственничества. Мы ни на минуту никогда не хотим расставаться с объектом своего желания. И это глупо, это делает нас из нас сумасшедших. Так что не привязывайтесь, но это вовсе не означает, что вы не можете получать удовольствие. Если вы будете получать наслаждение, удовольствие без привязанности, это принесет вам гораздо больше счастья.
people think that, oh, Buddhism says don't attachment. Without attachment, how you enjoy? That's wrong.
Иногда люди думают, вот в буддизме говорится, не привязывайся. Ну как можно получать удовольствие без привязанности, думают люди. На самом деле все наоборот. Без привязанности можно получать гораздо больше удовольствия, чем с привязанностью.
So, because of delusions, taking poisons, you know, taking the things which is not good for you.
Как люди в своих омрачениях принимают яд, совершают какие-то вредоносные поступки, причиняя себя вред, пагубными делами себя уничтожают.
Because of such a, you know, deluded mind, sometimes they cause harm to themselves, they kill themselves also.
Из-за влияния вот этих омрачений они иногда даже доходят до самоубийства. Если они могут даже себя убить, себе причинить вред из-за своих омрачений, что же удивляться, что омрачения заставляют их причинять вред другим? Здесь нет ничего удивительного. И тут нечему удивляться. Иногда вы говорите, я в шоке, мой друг сказал то-то и то-то. Но к чему же здесь шокироваться? Если он под влиянием своих омрачений даже убить себя может, почему же удивляться, что он может сказать что-то там про вас плохое или что-то еще?
And remember this word, he say, you know, something like, I don't trust you, I don't love you more. Then you think this word in your mind, and you just whole night can't sleep.
Вы должны не удивляться, а чувствовать сострадание к этому человеку. Вы же, услышав от него, я тебя не люблю, или я тебе больше не доверяю, не можете забыть этих слов. Как он мог сказать, я тебе не доверяю? И из-за этого всю ночь ворочаетесь, не можете уснуть, все думаете об этих словах. Это неправильно. Если люди в гневе могут даже себе вред причинить, они могут сказать все, что угодно, они могут оскорбить даже Будду или божеств в гневе своими словами. И что здесь шокирующего? Это всего лишь симптомы их болезни. В таких случаях надо чувствовать к ним сострадание.
Instead of getting compassion that person, how is Chandrita, how we can be angry with that person, such a helpless by being?
Шантидева говорит, как мы можем, вместо того, чтобы ощущать сострадание к этим беспомощным существам, как мы можем гневаться на них? Это действительно правда. Не забывайте этих наставлений, не забывайте их, держите их в своем сердце.
This practice you can do in daily life. If you think like that, your mind always remains in peace and calm.
Этой практикой вы можете реально заниматься в повседневной жизни. Если вы будете так мыслить, как советует Шантидева, ваш ум будет всегда спокоен.
Bell, Damaru, and this thing, it's no, you know, for time being, it's beyond your reach. It doesn't help you at
moment. Что касается колокольчика, Дамару, всех вот этих ритуальных вещей, то пока такие практики для вас недосягаемы, сколько бы вы им ни занимались. Они для вас недосягаемы пока. Потому что без трех основ пути тантра – это всего лишь хум и пэнь, не более того. Пока у вас нет ни отречения, ни бодхичитты, ни мудрости, познающей пустоты. Поэтому для вас самая практичная практика, самое практичное наставление – это вот эти вот советы Шантидевы. То, что вы реально можете, способны практиковать. А все эти пения, там, все это поверхностно. Вот это вы должны понимать, что это ваше настоящее лекарство, которое вам нужно принимать ежедневно. А если вот это учение, вот который я прямо сейчас вам даю, если вы постараетесь искренне сохранить его в своем сердце, искренне его воплощать в практику повседневной жизни, будете действительно стараться это делать, то тогда день ото дня, месяц за месяцем вы будете становиться все лучше и лучше, вы будете реально меняться. Поэтому на этой практике вы должны делать самый большой упор и заниматься ее гораздо больше, чем любой другой. Если такова уж природа незрелых существ причинять зло другим, тогда злиться на них столь же нелепо, как гневаться на огонь за то, что он обжигает. А если их порок случайен, и они добры по своей природе, тогда злиться на них столь же нелепо, как гневаться на небо за то, что дым застилает его. Видите, как подробно Шантидева все объясняет. Он все так ясно и отчетливо объясняет, исходя из особенностей нашего менталитета, наших предрасположенностей, что мы не можем не убедиться в том, что очень глупо испытывать гнев на тех, кто говорит или делает вам что-то плохое. Например, если вы маленький ребенок, и если кто-то вас бьет палкой, вы начинаете обижаться и злиться на эту палку. А потом к вам приходит взрослый человек и объясняет вам, что глупо обижаться на эту палку. Палкой же орудовал человек, и вы действительно тоже понимаете, что на палку обижаться глупо. Сейчас, если я ударю вас палкой, вы не разозлитесь на палку, потому что вы будете отчетливо понимать, кто вас ударил. Почему? Потому что вы четко знаете эти вещи. Вы гораздо четче это видите и понимаете, чем, скажем, кошка. Если кошку я ударю палкой, она на палку разозлится. А даже если я скажу ей, не гневайся на палку, кошка, она все равно будет злиться на палку. Почему? Потому что кошка не понимает, что палка – это всего лишь орудие, неодушевленное орудие. Но мы немного лучше кошек, но все равно примерно на том же уровне находимся.
Мало лучше, ну один как кошка, дурак, да? Okay. If you get angry at somebody who say bad thing to you, Bodhisattva when they look at you, and you are like a cat, Bodhisattva is compassionate. Oh, stupid! Why are you getting angry at that person?
Если вы чувствуете гнев на человека, который что-то плохое вам сделал, то Бодхисаттва, глядя на вас, испытывает к вам сострадание и думает, ну как вообще можно гневаться на человека, который в данный момент... Он будет испытывать такое же сострадание к вам, как кошки, которые гневаются на палку.
For me, very useful. I don't know for you. When I teach you, for me, very useful.
Когда я учу вас, для меня это в первую очередь очень полезно. Не знаю, как вам полезно, не полезно, но мне это очень полезно самому.
So that's why I often say thanks for you. You are interested in teaching. So because of you, I have to read this book and keep commentary.
Поэтому хочу поблагодарить вас за то, что вы интересуетесь этим учением, приходите на него. И за вас мне приходится читать эту книгу, читать комментарии к ней. Потому что я сам очень много чего получаю от этого учения. Мне это очень полезно. В противном случае я бы себя самообманывал, я бы говорил, вот я гише, мне нужно больше тантрической практикой уже заниматься, это все ведь сутра. Это был бы самообман. А вот это вот все очень хорошее, закладывает очень хороший фундамент, имеет очень большую практическую ценность.
Teaching is a lamin and guide to the
Мои любимые, самые любимые учения — это Ламрим, это вступление на путь Дзяни Бодхисаттвы, Шантидева, вот этот труд. Ну и еще учение по тренировке ума, Лоджонг. Вот эти учения просто великолепны. Другие тоже хорошие очень учения, но вот эти для меня самые лучшие. Итак, Шантидева говорит, что ругать других, говорить другим злые слова – это природа, природа обычных живых существ. Природа сансарических существ – это говорить другим плохое. Они про себя говорят хорошее, про других плохое – это их природа. Что же здесь шокирующего? Если природа огня жар, то когда огонь горит очень жарко, что на него злиться за это? Надо просто отойти от огня. Но не надо злиться на огонь, потому что жар – это сама его природа. Он говорит, если... Шантидева говорит, если такое дурное поведение – это природа живых существ, то нелепо злиться на них за это. Если это не их природа, то тоже злиться нелепо. Потому что если это не их природа, то тогда это временное для них явление. Точно так же, как когда небо застилает тучи, когда начинает идти дождь, мы же не гневаемся за это на небо. Мы же знаем, что потом эти тучи рассеются. Иногда мы, тибетцы, обычно сушим маис и... И иногда моя мать, когда посреди всего этого неожиданно шел дождь, и все зерно намокало, весь маис намокало, она ругалась на небо за дождь. Небо какое-то там плохое, зачем ты мне дождь наслало тут не к месту. Зачем же на небо гневаться за дождь? Дождь же не сам по себе возникает, из-за множества разных факторов. Точно так же, как глупо гневаться на небо, на погоду, также глупо гневаться на живых существ за их проявление, их омрачений. Это тоже все носит временный характер и возникает не само по себе, в силу множества факторов, которые порождают это омрачение. Я гневаюсь не на палку, источник боли моей, но на того, кто ею орудует. Но ведь им движет ненависть, значит, на ненависти следует гневаться. Шантидева говорит здесь, что даже если кто-то бьет вас палкой, вы гневаетесь не на палку, а на человека, который орудовал ею. Потому что вы знаете, что именно человек орудовал палкой. И точно так же, когда кто-то в гневе говорит вам что-то плохое, гневайтесь не на самого этого человека, а на того, кто заставил его это сказать, то есть на его гнев. Если уж хотите вы разгневаться то гневайтесь именно на гнев этого человека. Но гнев этого человека подобен огню, и ваш гнев тоже подобен огню. Если вы попытаетесь залить огонь огнем, то огонь разгорится только ярче. Поэтому, если вы будете гневаться на гнев этого человека, то от этого гнев этого человека станет только сильнее. Поэтому вы ничем не повредите его гневу, а лишь способствуете его развитию. Противоядием от огня является вода. А в данном случае под водой мы понимаем любовь и сострадание. Когда кто-то гневается, если вы действительно разгневаны на его гнев, то вы должны залить его, постараться залить его водой любви и сострадания. Только так вы сможете избавить этого человека от гнева. Самое мощное оружие, которое только есть, это оружие любви и сострадания. Любовью и состраданием можно подчинить себе не только мирных людей, но и гневных. Даже вредоносных духов можно укротить только с помощью любви и сострадания. Поэтому для вас самая лучшая защита – это любовь и сострадание. Однажды в Тибете один гише решил уйти на одну гору медитировать. Но люди ему сказали, местные люди, не уходите на эту гору, на ней очень, живет очень много вредоносных духов. На это гише сказал, у меня нет никогда не возникает ни одной мысли, ни одного помысла о причинении вреда другим, поэтому я не боюсь, что мне кто-то навредит. И вот он поднялся на эту гору и стал там медитировать. И тогда вокруг него собралось множество злых духов, которые, сколько они не хотели причинить ему вред, никак не могли к нему подступиться. Тогда они собрались и стали обсуждать этот вопрос, почему мы никак не можем причинить ему вред. И тогда предводитель этих духов сказал, как мы можем навредить ему, ведь он заботится о нас больше, чем о самом себе. Он все время порождает в себе любовь, сострадание, принимает на себя страдания всех живых существ, отдает им все свое добро, все свое благо. Он все время говорит, если кому-то нужно мое тело, пожалуйста, берите его, ешьте его. Итак, силу его любви и сострадания ни один из духов не смог ему навредить, и вместо этого они даже наоборот стали его учениками. А если человек действительно практикует любовь и сострадание, то каждое его слово, каждое его учение проникает в ваше сердце. Что-то меняет вас, трогает вас. В противном случае, каким бы большим ученым он ни был, все его учения остаются лишь сухими словами. Некоторые люди говорят, вот, что мое, например, учение им полезно. Но это вовсе не потому, что я великий ученый. Я не очень-то много изучал философию. Я изучал философию, еще будучи мирянином, а в возрасте 25 лет только стал монахом. И Я недолго учился в монастыре. Кроме того, я ленив. Но мое учение, если оно полезно, то вовсе не потому, что я великий ученый. Это я точно знаю. Лишь потому, что я стараюсь прочувствовать это учение, я стараюсь его практиковать. У меня есть какое-то доброе сердце. Большого доброго сердца у меня нет, но небольшое есть.
Много говорить я не могу тебе.
Но я не чувствую гнева, правда. Я обычно отдаляюсь в таких ситуациях. Отстраняюсь от источника. И вы то же самое должны делать. Вы должны стараться всеми силами терпеть. Но когда вы понимаете, что уже терпение ваше на исходе, постарайтесь уйти подальше от этого человека и держаться от него на расстоянии. Временно не общайтесь с ним, перестаньте с ним общаться, но внутри вы должны всегда желать ему счастья. И я так, сам так же поступаю. А внутри я все время молюсь о счастье этого человека, а внешне проявляю себя, как будто бы я немного недоволен этим человеком. И это тоже очень хорошо, потому что человек этот из-за этого может прекратить свое дурное поведение. Это может остановить его от дальнейшего дурного поведения. Если вы говорите, я буддист, я все могу стерпеть, то вы просто портите этого человека, балуете его, он будет вести себя все хуже и хуже. Итак, вы должны знать, как практиковать терпение. Практикуйте его внутри, но снаружи не надо проявлять свое терпение, свою терпеливость. Ведите себя так, как будто бы вы недовольны этим человеком, когда он себя плохо ведет. А его святейший Далай-лама вообще не имеет никакого, ни малейшего гнева, потому что он Авалокитешвара. Но иногда его святейшество ведет себя так, как будто бы он разгневан. И тогда все начинают очень сильно бояться и сразу же начинают слушаться его святейшества. Это тоже искусственное средство. И мои друзья, монахи из монастыря Намгьяла, они мне рассказывали, что иногда в присутствии его святейшества они очень сильно чувствуют сильный страх, потому что его святейшество иногда кажется очень гневным, и они боятся даже молитвы читать. Да, с западными людьми его святейшество слишком мягок всегда, но с своими собственными близкими учениками он очень строг. Если кто-то во время молитвы немного начинает клевать носом, он тут же замечает этого человека, окликает и говорит, почему ты спишь? Ну, лучше выйди отсюда и спи в другом месте. Это все искусные средства. А внутри же его святейшество вообще не испытывает ни малейшего гнева, это я точно могу сказать. Поэтому среди буддийских божеств многие изображаются в гневном аспекте. Почему? Потому что живых существ невозможно усмирить только мирными средствами. Они не смогут просто понять, если одни лишь мирные способы применять. А поэтому Божества часто принимают гневный облик для усмирения живых существ. Внутри же они белы, как снежная гора. И вы должны быть такими же. Внутри вы должны быть белы, как снег, а свой внешний облик вы можете менять в зависимости от обстоятельств. И сам я тоже иногда принимаю мирный вид, иногда гневный облик ради вашего блага. Если я тоже буду слишком мягок с вами, вы никогда не сможете измениться к лучшему. Более того, у духовного наставника даже обязанность есть быть очень строгим со своими учениками. Это его долг, его обязанность. Марпа сказал Миларепе, не надо обращаться со своими учениками, будущими учениками, так же, как я обращался с тобой, потому что ученики будут слишком слабы для этого, они не смогут этого стерпеть. Если вы способны терпеть гневные проявления своего духовного наставника, то это для вас же очень хорошо. Вы каким хотите, чтобы я был? Каким? Гневным или мирным? Средним. Надо что-то среднее иметь. Не волнуйтесь. Я буду являться вам гневным в виде до тех пор, пока вы сможете это стерпеть. Okay. До того предела, до которого вы сможете это стерпеть. Ну, так мы забыли, о чем мы говорили до этого. В прошлом я причинял такую же боль другим существам. Если теперь они мне наносят вред, я сам это заслужил. И действительно очень полезно думать и так тоже. Когда кто-то говорит вам что-то плохое, не надо просто думать, вот мне сказали плохое. Надо думать, если бы я сам не создал карму это услышать, никто бы не смог мне сказать подобных плохих слов. Если бы вы не создали эту карму, никто бы вам это не сказал. Потому что вы никогда не встретитесь с результатом того, причину, для чего вы сами не создали. А если бы вы в горном ущелье не крикнули «ты дурак», то в ответ бы вы не услышали эхо своих слов «ты дурак». И поэтому, когда вы слышите «ты дурак», вы должны подумать, наверное, я раньше сам это крикнул и успел об этом забыть, что я крикнул, а теперь вот эхо моих слов ко мне возвращается. Итак, чтобы плохое с вами не происходило, чтобы плохое вам кто не делал, вы должны понимать, что если бы я сам не создал причину для этого в своих прошлых жизнях, то теперь бы не испытал результата этой причины. Если бы в прошлых жизнях я никому не причинил вреда, то сейчас никто не смог бы навредить мне. Но они мне вредят, другие. Вредят мне, потому что я сам раньше вредил им. Если вы будете думать об этом, в этом ключе, то вы не будете чувствовать гнева, потому что вы будете воспринимать все как отголосок эхо своих собственных поступков. Больше думайте об этом, и тогда вы не будете чувствовать гнева. Это тоже как учение из раздела тренировки ума.
When you meet with bad condition, you should understand this is a reply of your ego done wrong thing. So, you know,
Я вам уже раньше, вы, наверное, помните, я давала вам комментарий на текст «Колесо острых кинжалов», который относится к системе Лоджонг, учение тренировки ума. Там говорится о том же самом. Когда кто-то причиняет мне вред, я должен в первую очередь воспринять это как за результат своих собственных поступков. И understand that this ego. И кроме того, понимать, что вот подобное поведение, дурное поведение является следствием эго, себелюбия, и пожелать, чтобы все страдания, которые испытывают живые существа из-за своего эгоизма, созрели во мне. И пусть в силу этого эго будет полностью разрушено. Пусть все это пойдет на меня, как боевая чакра, как колесо острых кинжалов. Следующие два четверостишия. Вражеский меч и тело мое – вот две причины страданий. Так на кого же мне гневаться? На меч, схваченный им, или на тело, обретенное мною? Это тело подобно болезненному нарыву, прикосновение к которому вынести невозможно. Если в слепой жажде я сам за него цепляюсь, на кого же мне гневаться, когда тело пронзает
боль?
Шантидева здесь говорит, что и оружие врага, и ваше собственное тело, и то, и другое является причиной ваших страданий. А если бы было только оружие врага, а у вас бы не было этого загрязненного сансарического тела, то только оружие не смогло бы причинить вам страданий. Если бы у вас напротив было бы незагрязненное тело, свободное от омрачений, то сколько бы ни пронзал вас вражеский меч, вы не смогли бы почувствовать никакой боли и страданий. Только оружие не может еще стать причиной боли. Но вы страдаете потому, что у вас есть основа для боли. Эти загрязненные пять скандх, пять совокупностей. Поэтому, когда ваши собственные пять загрязненных совокупностей перерождаются под властью омрачений, то это само по себе становится основной причиной для ваших страданий, а вовсе не оружие врага. Например, если на руке у вас есть рана, к ране кто-то прикасается, и вам больно. Кто виноват? Ваша рука или рана на ней? Основной виновник вашей боли – это не ваша рука, а то, что у вас есть рана. Кто виноват? Who's the, you said earlier, you said, who's to blame? Somebody's hand or your wound? А кто виноват? Не ваша рука, а рука того, кто прикоснулся к вашей ране. Или ваша рана. Вот так вот. Получается, что виноват ваша рана, то, что у вас рана, а не то, что к ней прикоснулись. Если все ваше тело сплошная рана, то вам больно, даже когда вы садитесь. Даже если к вам никто не прикасается. Если вы просто садитесь, вам уже от этого больно.
All the blame goes to this whole process of suffering. This comes from delusion.
Поэтому основной виновник вашей боли, ваших страданий – это всепроникающие страдания, то есть следствие наличия омрачений. А не другие. Другие – это лишь вспомогательные факторы. А вот это основная причина. Зачем же гневаться на других людей? Зачем гневаться на тех, кто причиняет вам вред? Если бы у вас не было основы для страдания, вы бы и не страдали. А если бы у вас не было раны на теле, кто бы к вам ни прикасался, эти прикосновения как были бы для вас как массаж. Когда вы платите за этот массаж и благодарите потом за массаж массажиста. Но если у вас есть раны на теле, то для вас это никакой не массаж, а причина ваших страданий. Ну так думайте именно так, и у вас не появится гнева на этих людей, других людей. Вы должны понимать, основное. Когда кто-то вредит вам, и вам становится больно, вы должны не гневаться на этого человека, который причинил вам вред. Вы должны сразу же понять, что основной виновник вашей боли — это ваше всепроникающее страдание, которое рождено вашими же собственными омрачениями. Обычно, когда кто-то вас бьет и вам больно, вы говорите: вот виновник моих страданий, поэтому я на него и злюсь. Но это правда, этот человек, который вас ударил, тоже причина ваших страданий, но не основная причина. Основная причина – это ваше собственное всепроникающее страдание. Поэтому здесь очень глубокий момент, связанный с темой четырех благородных истин, учение, которое я раньше давал подробно. А когда кто-то бьет вас, и вам больно, не надо сразу же чувствовать злобу, гнев на этого человека. Подумайте о том, что поскольку у меня есть всепроникающее страдание, то есть это мое тело и ум, мои 5 сканд, которые были рождены под властью омрачений, я и подвержен этой боли. У меня есть основа для этого страдания. Если бы у меня не было омрачений, которые привели к появлению моих загрязненных 5 сканд, я бы и не страдал, мне бы и не было больно. Думайте так. И тогда всякий раз, когда кто-то будет причинять вам боль, вам будет причинять вред, для вас это будет хорошая возможность медитировать на отречение от сансары. Вы можете каждый раз говорить себе: если я не пресеку эти 12 звеньев цепи взаимозависимого происхождения, которые держат меня в сансаре, то я всегда буду испытывать эту боль, потому что у меня всегда будет основа для нее эти 5 сканх, загрязненных сканх, которые родились под властью моих омрачений. Это страдание всего лишь крошечное, небольшое страдание, как напоминание об этой ситуации. Если я не буду осторожен, если я не изменю свое положение, то я буду в дальнейшем испытывать еще худшие, ужасающие страдания. И вот это и называется метод преобразования страданий в духовный путь. В самом страдании нет ничего хорошего, однако страдание можно использовать для духовного развития. Это называется превращение яда в лекарство. А в учениях тренировки ума лоджонг существуют особые методы превращения страдания в духовный путь. Поэтому это учение лоджонг является очень особым. Сегодня мы на этом остановимся. То учение, которое вы слышите, получаете от меня, старайтесь постоянно применять в повседневной жизни, использовать для своего развития, а не просто использовать его как накопление какой-то информации. Сегодня одна из наших сестер Падхарми ушла из этого мира. Ее звали Лариса. Так что давайте, делая посвящение заслуг, а потом, выполняя краткий цок, который мы сегодня проведем, молиться о том, чтобы она обрела более благоприятное рождение. Поскольку у нее с нами кармическая связь, возможно, она сейчас присутствует здесь. Давайте молиться о том, чтобы у нее было благоприятное рождение в следующей жизни, чтобы жизнь за жизнью она все время встречалась с драгоценной дхармой и могла искренне практиковать. Она была очень активным членом нашего центра. Многое сделала для центра. Поэтому мы должны также помнить о ее доброте. И надо сказать, что все мы следующие на очереди после нее. Мы выстроились в очередь за ней. И один за другим будем умирать. Точно так же. Не думайте, что вот она умерла. Она умерла, а мы не умрем. Мы тоже стоим в этой очереди. Ее очередь уже подошла, а наша на подходе. Когда мы слышим, как умирают другие, если мы при этом не думаем, что мы сами тоже умрем, то мы еще глупее баранов.
Баран, когда они в queue, и когда шепот, this one story, killed one баран,
есть одна история, когда, значит, мясник убивал на бойне баранов, и вот, зарезав одного из них, он положил нож и отошел. А те бараны, которые еще стояли в очереди к мяснику, схватили этот нож его и спрятали его, зарыли в землю. Несмотря на то, что они животные, бараны, когда их режут на бойне, тоже понимают, что вот-вот наступит их смерть. А мы, люди, мы все, как те бараны в очереди, тоже ведь ждем своей очереди. Сегодня ушла Лариса, а завтра кто знает, кто из нас умрет. Все мы должны умереть, обязательно это случится с каждым. Но чья очередь придет быстрее, вот это неизвестно. Так что, когда вы слышите о том, как умирают другие, если вы при этом не вспоминаете о том, что вы тоже сами умрете, значит, вы еще глупее баранов. Бараны-то хоть понимают, что если я не спрячу сейчас этот мясницкий нож, то им меня и убьют, и зарежут. Потому что моя очередь подходит. Потому что думайте побольше об этом. Сначала мы сделаем посвящение заслуг, а потом проведем краткий цок. Все можете остаться на этот цок, даже те, кто не имеет посвящения.